Слава Богу за такое пение. Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в этот субботний день. Не знаю, как для вас, для меня особое событие, потому что это, в принципе, первая вечеря в этом году с этой пандемией. Очень долгожданное для меня. Как-то за это время, наверное, пандемии немножко отвыкли от такого церковного настоящего общения. Я сильно волнуюсь, как будто первый раз за кафедрой. Но мне сегодня хочется с вами поговорить о той благодати, той милости, которую Господь простирает ко всем нам. Сегодня вечером мы вспоминаем о том, что сделал Христос для нас. Вы все согласитесь с тем, что Христос очень многое сделал для нас, правда же? Он нас нашел, Он нас простил, Он дал нам новый шанс. И мы с радостью можем смотреть вперед, зная, что Господь нас любит. Но в то же самое время хочется напомнить такой момент, что в любви Божией нельзя, наверное, ей пренебрегать. Правда, иногда мы думаем, ну, Господь раз любит нас, Он все равно все нам простит. Ну, раз все простит, тогда можно все, что угодно делать. Наверное, такой подход неверный, правда же? Мне хочется вместе с вами сегодня поразмышлять на целую главу Евангелия от Марка, 11 глава. Мы захватим немножко и 10 главы. Но 11 глава от Марка рассказывает о визите Христа в Иерусалим. После 3,5 лет его служения Христос въезжает в Иерусалим. Каждый раз на Пасху он приходил в Иерусалим во время своего служения. И этот приход был тоже не исключением, и он приходит. Но этот приход последний был особенным. Если все те приходы, когда он приходил в Иерусалим на праздник Пасхи, был, ну как бы скажем так, не был ничем отмечен особенным, то этот приход был особенный. Давайте с вами посмотрим 11 главу Евангелия от Марка. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его отсюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» И Иисус отвечал им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же, постилавшие одежды свои по дороге, постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иерусалим, и вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. На этом месте я хотел бы пока остановиться. Вы замечаете, что Иисус приходит на праздник Пасхи, мы говорим сейчас на вечерю, немножко раньше, чем непосредственно этот праздник начинался. Он приходит в Иерусалим, и очень необычно. Он просит, чтобы ему привели этого осленка. Как вы думаете, для чего нужен был ему этот осленок? Он что, не мог дойти? Утомился сильно? Для исполнения пророчества. И более того, не просто исполнение пророчества, а это был определенный символ, определенный знак. Что же это за знак? Христос хочет показать, кто он такой. Вы знаете, что в Израиле было такое правило, да, что царь при помазании на царство должен был въезжать на осле. Для какой цели? Чтобы не надеялся на коней, потому что кони в то время символизировало боевую единицу. Да? Если так скажем современным языком, пусть это будет немножко не совсем корректно, но кони, колесницы – это танки. Да? И вот царь должен был въезжать не на танки, да? Потому что если он въезжает на коне, то это означает, что его власть какая будет? Воинственная. Да? Это власть, которая будет основана на силе оружия. И вот здесь Христос въезжает на этом осле, на этом осленке. Вот это пророчество, оно было. Бытие 49 глава, с 8 по 11 текст, говорится: «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Вот здесь в оригинале слово «примиритель», которое идет в этом тексте, «доколе не придет примиритель», о ком это идет речь? Об Иисусе Христе, да, Мессия. И как раз таки вот это, о ком говорится примиритель, носит исключительно мессианское значение. И вот этот примиритель, Мессия, въезжает на молодом осле. Давайте посмотрим, как вот этот осленок помогает увидеть титулы Христа. Об одном мы уже говорили, да, это царь. Захария 9 глава, 9 текст говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вот этот первый титул «царь» как раз-таки вот этот осленок тоже раскрывает. Итак, первый титул Христа – это «царь». Мы посмотрим потом, для чего нам все эти титулы нужны. Второй титул. Второй титул, это он здесь косвенно мы можем посмотреть. Он исходит из того, что вот на этом осленке отмечено, что ездил уже на нем кто-то или нет. Нет. На этом осленке никто не ездил. И вы помните, что многие предметы святилища, многие жертвы, которые приносились, они должны быть какие? Уже бывшее в употреблении что-то бралось или новое? Новое. И вот здесь как раз таки говорится, что второй титул первосвященник. На этого осленка никто не садился. Вот здесь как раз таки есть тот момент, что впервые он используется для того, чтобы на нем приехал вот этот царь. Символ того, что первый раз что-то используется, это принадлежит к символу священничества. Ну и третий титул, наверное, можно сказать, это титул пророк, потому что вы знаете, что многие пророки использовали это транспортное средство осла, да, и даже с одним пророком, Валаамом, была целая история, да, с ослицей. Итак, вот эти три момента. Христос въезжает в Иерусалим как царь, как первосвященник и как пророк. Потому что, когда он въезжает в этот город, вы помните, что делали люди? Постилали одежду, резали пальмовые ветви, тоже постилали. И самое главное, что они кричали. Посмотрите, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Что хотели кричащие? Что хотели люди? Царство, наконец-то это то царство, которое, о котором мы все хотим и которое мы ждем. Я бы хотел, чтобы мы могли сделать некоторые параллели с нами. Мы тоже очень сильно похожи на этих людей, правда же? Мы называемся как? Адвентисты. Что это означает? Мы что ожидаем? Ожидаем, когда богослужение закончится или что? Ожидаем царства Господа нашего, правда же? И мы ждем, когда это царство наступит. Мы ожидаем его, мы стремимся к тому, чтобы оно пришло. Скажите, присоединились бы мы к этим восклицаниям? Я думаю, что может быть еще громче, правда же? Потому что они мало чего знали, мы-то знаем больше. Поэтому мы бы с радостью кричали: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Слава Богу, ожидают. Они ожидали, мы ожидаем. Посмотрите дальше на эти действия. Кажется, ну все хорошо, Христа встречает как положено, правда же? И мы бы там свои одежды постилали с радостью, правда же? Но Христос дальше что интересное делает? 11 текст говорит: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12». Что делает Христос? Вот представьте себе эту картинку. Он въезжает на этом молодом осле. Впереди ведут эту ослицу, потому что молодой осел будет идти за своей мамой только. Да? Вот такая торжественная обстановка. Возгласы, осана. Он въезжает, осматривает Иерусалим, осматривает храм и уходит. Вы замечаете? Это было перед Пасхой. Давайте представим себе, что Христос это делает с нами перед вечерей. Он тоже входит к нам. Мы его встречаем с радостью, говорим: «Господи, мы так давно ждем». Особенно после этой пандемии. В этом году это первые вечера, правда же? Последняя была новогодняя. Мы так ждем Тебя, наконец-то. А Христос посмотрел, посмотрел город, в котором мы живем, осмотрел храм и вышел. Как вы думаете, это похоже на некую инспекционную поездку, правда же? Да? Он пришел, осмотрел все. Здесь осмотрел слово, которое стоит не с позиции туриста, посмотрел достопримечательности, да, а с позиции того, кто дает какую-то определенную оценку. Он осмотрел и уходит. Скажите, какую оценку дает Господь? Как вы думаете? Давайте последим за библейским текстом. Очень трудно нам вот так сейчас сказать, какая же оценка была. Вот очень интересно, для какой цели Христос осматривал город и храм, и какой вывод Он сделал? Вот правда интересно, что, какой вывод сделал Христос, что Он об этом сказал? Но чтобы это понять, нам нужно немножечко разобрать выше отрывок. Выше отрывок, он интересен. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 46 текста. Христос идет в Иерусалим и приходит в Иерихон. И когда выходит он из Иерихона с учениками своими и множество народов, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милости. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Вы замечаете, что и здесь есть крики. Там кричали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господа!» И здесь Вартимей кричит. Крики есть. Сын Давидов упоминается и там, и там. А в чем есть разница? А разница в тех словах, которые говорят. В случае в Иерусалиме говорят просто «Осанна», просто славят Богу, кричат «Осанна», «Аллилуйя», «Слава Богу», «Наконец-то!» А Вартимей что кричит? «Помилуй меня!» Есть разница. Скажите, в Иерусалиме люди, которые кричат, они имеют нужду в покаянии, в прощении? У них что-то есть, какие-то проблемы? Но судя по крикам, какие у них проблемы? Никаких проблем. Все отлично, все хорошо. Слава Богу, наконец-то. Мы долго ждали, ты наконец-то пришел. А вот судя по крику Вартимея, была ли у него проблема какая-то? Что он кричит? Помилуй меня. Да? Помилуй меня. Он кричит, помилуй меня. И очень интересно, что здесь дальше мы читаем, многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Очень интересно, Христос всегда реагирует. Мы с вами на прошлом уроке, на прошлом или на позапрошлом уроке проходили, что Христос как обращался, интересно, да? Например, женщина-хананиянка, которая пристала к Иисусу и говорит, дочь моя беснуется, пожалуйста, помоги мне. А Христос идет дальше, и уже ученики подходят и говорят, слушай, отпусти ее, да? Ну, как-то вот скажи ей, чтобы она ушла. Он как будто не слышит этого, да? Пока уже ученики не вмешались. И здесь Христос как будто бы не слышит. Он идет, Вартимей кричит, а он дальше идет. Вартимей опять кричит, многие говорят, слушай, ну ты видишь, человек идет, он занят. Некогда ему. Успокойся. А он все равно кричит. И что тогда? Иисус останавливается. 49 стих. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорит ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спрашивает, чего ты хочешь от меня? Вы замечаете, какой интересный момент? Вартимей кричит, помилуй меня. Иисус спрашивает, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Куда он по дороге пошел? И дальше, ведь видите, повествование просто в нашей Библии разбивается, глава 11 написана там, да? А если мы уберем это и будем читать, и пошел за Иисусом по дороге, и когда приблизились к Иерусалиму, то есть, куда он пошел? Он вместе с Иисусом шел в Иерусалим. Он видел то, что видел Иисус Христос. Он вместе с ним прошел, осмотрел. И мы видим здесь интересный момент. Вартимей, вот эта часть. Потом дальше. Христос приходит в Иерусалим, осматривает и город, и храм. А следующая какая история? Посмотрите в Библии. А следующая история очень интересна. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней, но не найдя ничего на ней. Но придя к ней, ничего не найдя, кроме листьев, ибо еще не было времени собирания смоков, и сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плодов вовек. И услышали то ученики. Дальше мы видим, что он приходит в Иерусалим, входит в храм и начинает выгонять продающих, покупающих, да, столы миновщиков, скамьи продающих голубей. Дальше он, когда все это сделав, изгоняет всех, говорит, дом мой называется домом молитвы, а вы сделали вертепом разбойников. И когда они выходят из Иерусалима, проходят опять эту смоковницу, что стало со смоковницей? Вот я бы хотел, чтобы вы увидели вот эту схему очень такую интересную. Да? Когда Христос приходит в Иерусалим, он приходит и дает оценку. Он хочет увидеть, как реагируют люди на действие Божие. Выше Вартимей кричит, помилуй меня, и получает исцеление. А здесь, вот после этого случая, что здесь происходит? Смоковница засыхает, и какая уже после оценки храма, какие действия Христос делает? И изгоняет. Что он увидел в храме? Что он вчера этого не видел? Видел? Каждый день это было. Посмотрите, Что здесь происходит? Давайте себе представим. Христос посещает храм моей души, скажем так. Да? Он перед вечером приходит в храм моей души и смотрит, что там. Если мы проведем такую аналогию, то давайте посмотрим, может ли быть у нас такая же опасность происходящего того, что происходило там в Иерусалимском храме. Первое, что мы видим, да, 15 текст. «И придя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме». Что такое продающие и покупающие в храме? Что такое процесс покупки-продажи? Это обмен одних ценностей на другие. Правда же? У меня есть определенная ценность, у тебя есть другая ценность. Ты ее продаешь. И если наши ценности эквивалентны, мы соглашаемся, что да, меня это устраивает, то происходит обмен этими ценностями. Это называется продажа. Когда в храме что продают? Вообще храм это что за место? Какие ценности здесь должны быть? Духовные, правда же? Храм обладает духовными ценностями. Если в храме происходит продажа, то тогда происходит продажа не духовная, а духовная. Потому что это одно и то же. А что на что? Духовное на что-то не духовное. И в храме своей души я могу вести также торговлю, разменивая свое духовное на что-то материальное или недуховное. Вот на что-то плотское такое. Скажите, может такое быть у нас? Может быть, правда же? Когда, а как это происходит? Тогда, когда, например, есть время встать утром, помолиться, а я что делаю? Может быть, я так, а что там в социальных сетях написали? Да? Что там мои друзья написали? На время молиться, а я что делаю? Вот это обмен. Но я же успею. Да, может быть, успеешь. А может быть, ты никогда больше к этому не вернешься. Потому что будет какой-то звонок, и день закрутился. И потом вечером ты будешь вспоминать и говорить, слушай, я даже не то, что почитал, я даже не помолился. Почему? А потому что где-то ты совершил вот эту продажу. Ты вот это духовное поменял на что-то, что совершенно тебя уводит от Христа. И что делает Христос? Вот этих продающих, что он делает? Изгоняет. Изгоняет. Причем здесь, если посмотреть, то, ну, скажем так, весьма агрессивное, кажется, поведение. Весьма такое, ну, не просто... Он что делает? Опрокидывает. А что такое опрокидывание? Правда же? Это то, на чем стоит. Если, скажем, я возьму, опрокину эту кафедру, это означает, что она с этого основания, на котором стоит, она упадет. Я лишу ее основания. Необходимо подумать нам в нашей жизни, а что является нашим основанием? Может быть, вот это недуховное так прочно обосновалось в нашей жизни и имеет мощное основание, что ее просто так не выдернешь с корнем. Тогда что нужно сделать? Принимать какие-то кардинальные меры, убирать это основание. Дальше, 16 текст говорит, «И не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь». Храм очень интересно находится. Через него, ну, вы знаете, в городах всегда бывает тесно. И вот он занимал довольно большую площадь. Если ты идешь, то тебе нужно было бы обходить, когда ты несешь какую-то вещь, обходить. Но можно срезать по территории храма, да, по одному из дворов. В частности, это был двор для язычников. Можно было пройти. Можно было пройти и пронести с собой какую-то вещь. Почему Христос здесь говорит? Не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Ведь он же не через святое святых несет, правда же? А всего лишь через двор для язычников. Дальше следовал двор для женщин, и потом только двор для благочестивых израильтян, и дальше только святое святых. Но двор для язычников, что тут такого? Самое менее святое место во всем храме. Но почему Христос запрещал, чтобы кто-то что-то приносил здесь. Потому что это было единственное место, где язычники могли хоть что-то увидеть или услышать о благодати Божьей. И вот приходя, представьте себе, приходит с далекой страны кто-то, услышал о Боге Израиля, он приходит и говорит, я хочу хотя бы краешком глаза посмотреть, хотя бы краешком уха послышать о том, кто такой Бог Израилев. Мы слышали, что в древности он творил многие чудеса, многие великие вещи сотворил. Я хочу его о нем услышать. Он приходит, а что там? А там люди, которые снуют туда-сюда. Рядом рынок, они с рынка на рынок носят все эти продукты, вещи. Что они увидят? Подумайте, существует ли такая опасность у нас? К нам приходит человек, и что он увидит у нас? Нашу суету? Мы собираемся, служение прошло, о чем мы говорим дальше? Мне нравилась одна церковь, которая после богослужения всегда рассуждали о проповеди, о уроке. Вот какая-то практика такая. Практика была, никогда об этом не говорят. Первое время меня очень сильно... Проповедь прошла, служение прошло. Я сперва думал, может быть, что-то непонятное для людей. А потом понял, что нет, это традиция. Они не говорят об этом. И они так, там, что с машиной случилось, что случилось с дачей, что случилось еще с кем-то. Придет человек, он ожидает, что слова как-то входят в наше естество, да? А если мы поставили барьер из всего этого, то тогда слово это не достигает. Но что в этом притворе, скажем так, в этом дворе для язычников, что там гуляет? Все, что угодно. Все, что угодно. И вот что делает Христос? Не позволял. Давайте подумаем, мы с вами можем не позволять проносить что-либо, какую-либо вещь через двор нашего храма. Правда, можем? Рассказывать такое, да, что в синагоге встретились два благочестивых еврея. Один говорит, я слышал, Симон, что ты... Если не суббота, ты машину продаешь? Он говорит, ну, если не суббота, продаю. Ну, если не суббота, за сколько ты продаешь? Ну, если не суббота, за 10 тысяч долларов. Ну, если не суббота, а за 9 отдашь? Ну, если не суббота, хорошо, давай отдам. Да? Вот что произошло? Вот она, эта вещь проходит, правда же? Это иллюстрация. Может быть, вы слышали такое, да, может быть, вы сейчас посмеетесь, но сколько таких иллюстраций в нашей жизни может быть? Мы, понятно, не добавляем это, если не суббота, да? Мы даже порой этого не делаем. Мы спокойно говорим о таких вещах. Человек, который приходит, вот тот язычник, что он видит? Он видит, что пришли люди на служение, побыли на служение, и их это не коснулось. Если их, верующих, это не касается, если им, верующим, это не интересно, то зачем мне это будет интересно? Правда же? Я могу о даче, об огороде, о рынке, о чем угодно, о машине, о домах, поговорить где угодно. Без вот этой муки, что я слушаю здесь, вроде бы о духовном говорят, выхожу, а здесь о духовном ничего не говорят. Произошел обмен, торговля. Зачем мне себя мучить, быть лицемером? Я лучше просто не буду сюда ходить. Христос изгоняет. Останавливает, не позволяет. Дорогие друзья, для нас это тоже тот момент, над которым стоит задуматься. Христос это не на праздник вечери сделал, Пасхи, да, тоже иллюстрация с вечери, да, он сделал это заранее. Он как бы приготавливал народ, жителей Иерусалима к тому, что, друзья, обратитесь от плотских вещей к духовным. Буквально на этот праздник Пасхи, который там тогда был, произойдет великое событие. Сын Божий отдаст свою жизнь за каждого живущего на земле во все века. А вы это не заметите, потому что вы заняты своей торговлей, вы заняты своими вещами. У вас обыденная жизнь, суета, которая всегда. Остановитесь, Задумайтесь над тем, что будет скоро. Христос сказал, написано, что учил их, говоря, не написано ли «дом мой, дома молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Что такое вертеп? Старое русское слово, которое сегодня, ну, не сильно-то используется, правда? Вертеп – это пещера, в которой разбойники складывали вот то награбленное, да, вот такой мини-склад, мини-склад. То есть то, чего я где-то утащил, то, где я кого-то что-то ограбил, как ты этим открыто будешь пользоваться? Ну, все знают, что это ворованное, да, поэтому куда это нужно только деть? Куда-то спрятать. Потом, когда-нибудь, я, может быть, чем-то воспользуюсь, будет случай, да. Помните, такое выражение есть в Библии, что добрый человек из доброй сокровищницы выносит доброе, а злой человек из злой сокровищницы выносит злое. Когда-то, когда был подростком, меня всегда мучил вопрос. Ну, если тут все просто, правда же? Ты, если из доброго, как это злое вынесешь, если это добрая сокровищница? А если это злое сокровище, откуда там доброе возьмется? Все естественно, из злого злое, из доброго доброго. Я никак не мог понять, о чем здесь говорится. А потом понял, что все зависит от того, что ты делаешь сокровищем. Если ты доброе складываешь, то тогда из этого доброго, из этой сокровищницы ты сможешь только достать доброе. Если, например, я коплю копилку и складываю туда рубли, как вы думаете, доллары оттуда я могу вытащить? Нет, только рубли. Что я туда положил, то я и достану. Поэтому от меня зависит, какая это будет сокровищница, добрая или злая. Все зависит от того, что я туда вношу. А Христос здесь говорит, вы из того, что предназначено быть добрым, вы сделали вертепом разбойников. Вы сюда вносите то, чего не славит Божие. И потому вам так трудно оттуда что-то достать хорошее. И вот то, что вы там оттуда достаете, вот эти ценности, которые у вас есть, торговля, обмен, проношение через двор, Христос все это очистил. Какая их сокровищница была, добрая или нет? Нет, она была недобрая. И дальше очень интересно, что реакция, да, книжники услышали это, книжники, первосвященники искали его, чтобы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Какая реакция? Такая, как у Вартимея, покаяться? Помоги нам. Вот иногда смотришь на эти вещи и думаешь, ну так Господь открыто сказал, ребята, вы делаете тут совсем не то. И нет бы сказать, Господи, да действительно, как так? Ну не знаем, затмение зашло какое-то, да? Что-то такое помутило с нами, потеряли мы какие-то ориентиры. Спасибо тебе, что ты подсказал, помоги нам отсюда выйти. Что делают люди? Что делают вот эти начальствующие? Они говорят, нет, надо его погубить. Это они такие плохие. Мы бы, правда, не так поступили. Да? Когда нам Дух Святой обличает и говорит, дорогой друг, ну не надо так поступать. Вот это убери из своей жизни. Мы что говорим? Все так делают. А что тут такого? А по-другому у меня какие-то проблемы будут, я могу лишиться, там, не знаю, работы, семьи, какого-то достатка, еще чего-то. Много отговорок мы находим. Мы поступаем точно так же. И когда стало поздно, он вышел вон из города, а поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И Петр смотрит на это и удивляется, и говорит, Господи, ты вчера сказал, ты смоковница, а сегодня она засохла. Вот эта засохшая смоковница есть оценка посещения Иерусалима и храма. Много листьев, много дел, нет плода. Нету плода. Сегодня мы говорили на уроке, что жатва много, а делателей мало. Но иногда я добавляю так, а деятели много. Который изображает вид какой-то деятельности. Пытается такое изобразить вид, но не жатву собирать, а делать. Сегодня для нас такой вопрос. Вот эта вечеря, которую мы ждали целый год фактически, да, от начала года, сколько вот уже прошло, 9-й месяц начался, наконец-то она подошла. Христос сегодня посещает храм нашего сердца. Очень интересно мне, лично мне, что завтра будет утром в моем сердце. Вот та смоковница, которая там где-то растет, останется она? Будет ли она приносить плоды? Или она засохнет? Вот моя духовная жизнь – это та смоковница. Какая она? Может быть, в ней много листьев, а плодов нет? Может быть, все так это много листьев? И причем так интересно, что смоковница, вот Адам и Ева, когда согрешили, не виноградные листья взяли, правда же? Вот эта смоковница всегда покрывает, эти листья всегда покрывают что-то такое, вот за что может быть стыдно, правда? И вот здесь мы видим, вы знаете, что это растение очень интересное, это дерево, да? Сперва появляются плоды, а потом только листья. А тут были листья, а плодов нет. И вот эти листья, они как бы покрывали тот стыд, что нету плодов. Что там внутри в моем сердце? Завтра я проснусь. Образно говоря, какая будет моя смоковница? С плодами так и останется? А плоды, помните, вот он, Вартимей. У него были проблемы, так же, как и у нас у всех. И он говорит: Господи, помилуй меня. Или я буду просто говорить: слава Богу, все хорошо у меня. Осанна грядущему во имя Господне. Благословенно Царство Господне. Для нас вопрос. Мы можем кричать что угодно, правда же? Но оценку даст Господь. Интересно, что много людей сегодня, можно на протяжении жизни сталкиваемся с многими людьми, которые говорят: да где Бог? Вот, я могу что угодно сделать, да? Бог не накажет, ничего не сделает. Да, ты сейчас можешь кричать. Пока Бог молчит, ты можешь кричать что угодно. Но когда Бог заговорит, что будешь делать ты? И то, когда Он заговорит, как это будет? Какая реакция будет от того, что Он говорит? Потому что ведь Бог не говорит просто так. У Бога все интересно. Помните это творение? Бог сказал, и сделалось. Так вот, когда Бог будет говорить относительно моей жизни, что это будут, просто слова? Нет. Нет. И история с посещением Иерусалима учит нас об этом. И Дух Пророчества, описывая эту ситуацию, говорит, что Христос не метал там столы. Они бежали от взгляда Христа так, что переворачивали все на своем пути. Христос может только посмотреть на тебя, а ты будешь уже бежать, только пятки будут сверкать, метая все на своем пути. От страха. И где твоя эта прежняя смелость, которую ты мог говорить: а где же Бог, а что Он сделает? Он вот не видит, не слышит, еще что-то. Давайте подумаем над тем. Прошло у нас 9 месяцев этого года без вечери, да? Много, наверное, уже урожая должно быть у нас. Того духовного, правда? Сегодня мы явились с плодами духовными. Или только одна листва. Я не хочу, чтобы мы сейчас себя начали бичевать. Если вдруг мы увидели, что у нас есть какие-то определенные проблемы, если вдруг мы поняли, что у нас что-то есть такое, что нам хотелось бы поменять, что есть что-то, за что вот, ну, просто стыдно за протяжение этой жизни. Вспомните Вартимея. Прекрасные слова, правда же? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И тогда что делает Господь? Помните его слова: иди, вера твоя спасла тебя. Мне хочется, чтобы сегодня, на этой вечере, мы могли поразмыслить над храмом своего сердца, своей души, сказать так, да, и могли посмотреть на то: да, есть что-то многое, что нужно поменять. Есть что-то многое, что стало покрыто каким-то мусором, плесенью, может быть, да, какими-то там торговыми делами, говоря сегодняшним языком, да, мы меняли духовное на что-то плотское. Но когда я вижу это в своем сердце, то я тогда хочу сказать: Господи, помилуй меня, прости меня, очисти меня, дай мне вот это зрение, чтобы я мог увидеть, что там плохого, а что хорошего, чтобы я мог отличать. И тогда Иисус, я знаю, Он скажет так: иди, вера твоя спасла тебя. Потому что Он пришел на эту землю и умер не для того, чтобы я так и остался погрязшим в этой паутине греха, а для того, чтобы обрел спасение. Он ждет этого. Он отдал свою жизнь для того, чтобы услышать от меня эти слова: помилуй меня, прости меня. С какими словами сегодня я приду к Иисусу? С какими словами я буду совершать вечерю? Кто это будет решать? Может быть, пастор? Может быть, пресвитеры? Или это буду делать я лично? Каждый сам для себя. И я хочу, чтобы сегодня мы могли действительно откликнуться на эти действия Божии, что Он пришел спасти нас. А мы где-то не такие совершенные, где-то мы забываем, чтобы мы могли сегодня сказать: Иисус, Сын Давидов, Царь мой, Господь. Потому что Христос приходит как Царь. В начале проповеди я говорил про эти титулы. Для чего? Для того, чтобы сегодня мы могли понять: сегодня Господь хочет войти в мое сердце как Царь. А тогда, если Он входит как Царь, то кто будет управлять? Царь или я царь? Если Он входит как царь, Он хочет войти как первосвященник, а что это означает? Взять мои грехи на себя, очистить меня. Он входит как пророк. А какая функция пророков? Не просто предвозвестить будущее. А в принципе во все времена функция пророков была одна единственная – вернуть народ к Богу. Правда же? Вот это была функция пророков. Разными методами, но нужно было вернуть к Богу. И сегодня Господь говорит, Он входит в мое сердце, Иисус Христос, как Царь, говорит: позволь мне управлять твоей жизнью. Тогда от тебя будет смоковница всегда плодоносить, и ты будешь видеть, не будешь как слепой Вартимей. Он говорит: позволь мне взять твои грехи на себя и позволь мне действовать в твоей жизни так, чтобы привести тебя к Богу, чтобы привести тебя ко спасению, чтобы в тот день, когда придет Господь, ты мог сказать: вот Он, Бог мой, Он меня спас. Христос хочет войти в наше сердце, в храм моей души. В каком качестве я его туда впущу? Позволю ли я ему сделать то, что Он хочет сделать? Если мы действительно хотим встретить Господа вот так, то, наверное, как Вартимей, нам нужно сказать: Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Если есть в чем-то сердце сейчас желание обратиться к Господу в коротких молитвах, вы можете это сделать. И заключение будет молитвой за кафедры. Приглашаю вас к молитве. Творец наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь. Мы сегодня стоим здесь пред Тобой, осознаем, что мы грешные люди. Но если бы не было Твоего спасения, мы бы погибли, и у нас не было бы никакой надежды. Но сегодня мы с верой взираем на Тебя и просим Тебя, как тот Вартимей, Иисус наш Господь, помилуй нас, прости нас, очисти нас и даруй нам новое сердце. Мы благодарны Тебе, что Ты даруешь нам возможность встретить Тебя сегодня, в этот день вечери. Мы благодарны, что Ты даруешь нам и дальше жизнь, Ты предлагаешь нам дальше жизнь, но уже жизнь очищенных людей, носящих красивое имя Христа. Мы благодарны, что Ты позволяешь нам дальше быть христианами и в этом мире славить и превозносить величие имени Твоего. Благослови всех нас с верой твердо нести это красивое имя христианин во имя Иисуса Христа. Аминь.